сегодня вечером, значит, про четвертый курс там сейчас вообще ничего. Да? Значит, пожалуйста, залезьте туда, напишите хотя бы темы тех курсовых работ, которые вы выполняли на третьем курсе. Да? Пятого курса это касается тоже. Напишите там темы курсовых работ за третий курс и за четвертый курс. А также у всех уже есть темы дипломных работ и темы дипломной практики. Пожалуйста, всю эту информацию туда. Непосредственно сегодня вечером. Завтра с утра проверю. Все, техническое объявление у меня окончено. Спасибо за внимание. Значит, я думаю, что доклады сегодня, значит,
у нас... начали с пятикурсников, да?
Угу.
То есть, соответственно, одни, так сказать, мы договорились, что будут еще. Ну, Володя пришел, так, кто у нас еще был?
Нина Н. Что-то я ее тут... Ну, она, правда, прорезалась, она сказала, что хочет со мной встретиться, вот про семинар я у нее еще что-то не спросил. Встретиться она со мной хочет завтра, посмотрим, как все.
Понятно. Ладненько, давай.
Что-то я
буду убегать, надо будет, Данил, давай, ладно, что?
Тема моей дипломной работы – это создание библиотеки классов для систематического анализа естественных языков. Понятно, что эта библиотека в конечном итоге складывается в определенную систему. Давайте мы с таким расчетом, чтобы она была максимально гибкой, можно было в ней готовые компоненты на другие, естественно, уже готовые заменять. Для представления структуры разбираемых предложений используется расширенная сеть переходов. Что это за формализм и вообще откуда он появился, я сейчас объясню. Первоначально для представления синтаксической структуры предложений использовался просто граф переходов. Этот аппарат удобен с точки зрения, что мы можем просто собрать исходное предложение, пройдя по буквам графа, на котором будут соответствующие слова. Но он неадекватен для описания естественных языков, хотя бы потому, что мы не можем приостановить на каком-то уровне анализ с целью использования следующего аппарата для разбора предложения на более глубоком уровне. Чтобы от этого несоответствия избавиться, к такому вот графу или автомату добавили инкрементные курсы. Соответственно, теперь на двух графах у нас могут появляться, кроме нетерминальных консумов, еще и терминалы, означающие переход в соответствующую сеть, которую мы должны. Понятно, что при этом мы запоминаем место цепочки и точку под их сети. То есть, по сути, мы получаем автомат с магазинной памяти. По сути, эта вещь у нас по порождающей способности говорит на контекстно свободным грамматикам, которые уже лучше подходят для нашей задачи, но все еще неудобно с той точки зрения, что двухчленные предложения, которые между собой как-то связаны, они могут как находиться на соседних позициях, так и быть сделанными столь угодно большим числом других членов предложения. Возможность не терять при анализе, еще очень бы пригодилось. Поэтому мы дополняем механизм операторами, которые можно приписывать другом нашей рекурсивной сети, и которые могут, например, запретить или разрешить переход в итоге, либо заниматься какими-то своими вычислениями. Мы, в частности, мы можем всю работу по записи анализируемой из получающейся по статье анализа структуры брать в эти самые операторы. Если интересно, могу показать, может быть, немножко искусственный пример, языков, один из которых как раз просто рекурсивными системами описывается, который... для второго примера мы уже не хватит. Немножко искусственные примеры двух языков. Понятно, что мы не можем речь прям особенно. Обычно имеется пример, для которого нам вполне хватит контекста свободной грамматики. Думаю, соответствующие сентенции выписывать не нужно или все-таки нужно?
Никто не видел сеть, поэтому, как все просто говоря. Правильно, там слова «сетевая грамматика» вообще в теме нет, слава Богу. Так вот, Покажите мне пример грамматики естественного языка, которая была бы детерминирована. Это уже неестественный язык. Любой язык детерминирован грамматикой. Вопрос такой, собственно, так сказать. Ну, ладно, я уже начал так говорить. Мы уже говорим докладчик. Немножко, так сказать. Ладно, продолжайте тут. Вопрос, смущайте, смущайте.
Ну, это похоже же изведение, которое вы уже недавно оборудовали. Просто не хватит. Получается, что вот эти данные у нас вообще говоря связаны. В том смысле, что количество компьютерных стоял и девочек с почти правой, это просто подвесить. Так, эту сеть оставлять, это может не использовать.
Если этого не хватает, то надо стирать вообще. Есть такое правило, да, вы у доски, вы и решаете, что стирать на самом деле. Понимаете, вы докладчик. В данном случае вы должны, так сказать, всем вылить. Если вам она мешает, значит, вы должны ее стереть, естественно, потому что доска не резиновая.
Поэтому попадаем в эту сеть. где подсчитываем статус буквы, да, которые ответились. И при когда третьего буква отметим это видим, если мы последний здесь просто подсчитываем вещество оставшихся буква. Так, тут я забыл приписать оператор, потому что на механизме часто совершающем состоянии приписывается эффективная дуга, на которую и вешается оператор. В данном случае они будут сравнивать три наших полученных числа, и если они совпадают, то допускать решение. Вот, то есть говорит, что разбор произведен успешно.
У меня вопрос такой с походом. Вот у нас в цепочке одна буква, потом одна буква Б, потом 5 миллиардов букв А. Да. У меня вопрос, зачем читать 5 миллиардов букв А, когда уже понятно, что цепочка не прошла?
Ну, может, еще понравится.
Не, ну, просто как совсем же исходу, да? Вот, как...
Ну, мне, естественно, языка не встречается таким же.
Да как вам сказать? По ходу просто, да, из согласования подъезжает перед грамматической группой, да? И все. А дальше фраза там на три абзаца, ее можно не анализировать. Там может быть вот такая вот рекурсия какая-нибудь, еще вот такая, еще вот такая. Зачем это все, когда вы страшно делаете?
При реальном анализе, естественно, языков именно так и происходит. Операторы выполняют согласование,
в том числе. Тут, вообще говоря, иллюстрируется некая мысль, иллюстрируется. А вопрос реализации конкретных алгоритмов, это уже вопрос реализации конкретных алгоритмов. Ну, надо сказать правильно, что, конечно, можно сделать очень много. Для данного человека, конечно, это все. Пример, который что-то
иллюстрирует. Нет, у меня вопрос, собственно говоря, вот был в чем. В этом формализме можно сделать эффективнее? Или он не позволяет? Или только мы можем концепт поставить?
Можно сделать эффективнее.
Ага. То есть каждый оператор, на самом деле, нужно было сказать, что каждый оператор — это логическая функция. Если оператор не проходит, то все. Он может быть двойственности, а может быть сверху. Но опять же, так заметьте, что здесь хитрость — это, извините меня, то же самое, что включение действий в синтезис. Когда мы, грубо говоря, в любой формулизм добавляем алгоритмический полный язык.
Естественно.
Но, грубо говоря, все можно, любую грамматику можно написать одним образом, да? Фиктивная дуга, которая вызывает, грубо говоря, анализатор всего и вся, да?
Естественно, да. Нет, это понятно тоже.
Я
уже
правильно понимаю, что это вот вся конструкция интеллектуальных прологов получается. Человек говорит на прологах? Да. Это то же самое, один парень просто перед прологом из каких-то. Ладно, вообще говоря, получается нечто алгоритмически полное здесь. Вот если не
можешь... Не, ну как вариант прологу? У меня такое ощущение, что не совсем, да? Просто мы увидели механизм бэктрекинга. Вспомнишь, такой же есть пролог?
Нет, я понимаю.
А это естественно, потому что, собственно, вообще это же на самом деле, грубо говоря, основан на механизме КС-грамматика. А КС-грамматика — это то, что в пролог валится просто так, а не валится.
Кстати,
раз и все.
Ну, там, да, судьи примерно вообще, в смысле, хороший, там, что по объему выбирается, там, дополнен выбор из искусством, а там, финальщик грамматики, каких-нибудь индикаторов, оно будет делать
определенным. А чем пример неудачи?
Ну, мне скажем не так. Это дело в том, что, он получается, что мы делаем скучно по городам, мы берем команду с каким-то полными действиями и показываем, что ее можно выбирать очень правильно. Так мы можем выбирать какая-то команда с экспериментами.
Я что-то не понял, но...
Нет, ну это, в принципе, был вопрос докладчику, да? То есть,
я не понял, что вопрос у вас.
На свет. Может.
Не важно, ладно. Все, давайте. Забьем.
Ну, может,
почему?
Как уже было отвечено, у нас получается нечто, что, конечно, если не могут влиять на то, что мне оператор не теряет прозрачности, без грамматики, сейчас их превосходят по мощности. В общем-то, Именно этим расширены все эти переходы хороши.
А есть точно определенное слово, не могу употреблять?
Нет. Я не видел. Если найдешь сообщение, интересно.
Ну, я даже на ограниченном курсе или ограниченном состоянии. Или как-то что-то там было.
Да. Но это еще связать как-то на устранительные машины, на которые все это будет работать. Что есть, собственно, в основной системе? Пользователь подает на вход некий словарь и грамматическую таблицу, содержащую, допустим, описание сети переходов. Естественно, набор предложений, анализ которых его интересует. Система должна по этим словарю и таблице вернуть разбор этих предложений, причем разбор получается детерминированным, то есть в идеале мы должны получить все варианты. Понятно, просто вы теперь из-за того, что предложение естественного языка очень часто неоднозначно. На данный момент в системе есть словарь и грамматическая таблица, к сожалению, пока что без операторов, и идет продолжение над реализацией алгоритма исходящего разбора.
Да. А вот, например, вы говорили вначале, что у вас какая-то компонентная библиотека. Из чего она состоит? То есть какие там есть компоненты?
Это непосредственно слова, грамматическая таблица, парсер, ну и сложенный компонент для ввода и вывода информации.
И то есть вот там интерфейсы так сделаны, что можно любой компонент выкинуть и другой на его место, да?
В общем, да. Это как раз то, что было темой своего прошлого года.
Ну что, работаешь с ним?
Неходящий разбор пока не наделали, что пока не раскрыт.
Понятно, то есть это самое. А получается так, что другие компоненты вы не тестировали или как? То есть вот какой-то компонент не доделан, остальные компоненты.
Во всяком случае, некоторые компоненты я проверял, все, что на все те функции, которые предлагает интерфейс, в всяком случае, они каждый раз возвращали именно то, что от них ожидалось.
То есть какой-то комплект тестов есть, у вас какой-то комплект тестов можно запустить, там убедить себя в том, что все это работает, все кроме недоделанной части.
Специального комплекта я пока не строю.
Опасно. Ну что, еще вопросы? Сегодня как бы что-то слышал. Да. Хотя, так сказать, что доклад не на 5 минут. Да. Вот это. Потому что изначально было сделано не совсем правильно. Мы сразу долго начали рассказывать про то, что такое рекурсивная сеть переходов. Больше полное название. Расширенная рекурсивная сеть переходов. Спрашивается, чем расширенная? Расширенный оператор. Вот первый пример это был как раз обычная рекурсивная сеть переходов, а вторая как раз расширенная рекурсивная сеть переходов. Вот. Ну, в итоге слишком много, так сказать, в основном ушло, так сказать, на обсуждение базовых концепций, которые, собственно, к вашей работе, не имеют никакого отношения. Введение в проблемную область, так сказать. Вот то, что, собственно, не любят на защитах, когда им начинают называть, грубо говоря, рассказывать там про лямбда исчисления или что-нибудь. Неважно совершенно, так сказать. Вот. В то время как обсуждение должно сконцентрироваться на сути работы. Вот, ну это вот такое
встречение. Как раз было такое.
Ну, все-таки уже производное положительное, безусловно.
Возможно, что можно про это стали спрашивать. рассказывать, но я решил рассказать.
Так нет, вот когда спрашивают, тогда и надо рассказывать. Вот если, грубо говоря, вы в прошлый раз рассказали вот эту штуку, вам вообще никаких претензий нет. Ну, грубо говоря, вот таких претензий, как в прошлый раз. Вот, ну ладно, уже говорю, производное положение.
Ну, давайте, спасибо. Так, кто у нас еще?
Володя.
Тема «Моя дипломная работа» является, «Моя дипломная работа» называется «Интеграция программы языка с Кимини». Собственно, ее целью является создание библиотеки, позволяющей использовать программы на языке Steam, программы книги. Я предполагаю, что это сделать следующим образом. Первым компонентом будет являться компилятор языка Steam, а в них есть байткод в своем обычном.
Смотрите, все, вот тут Андрей в прошлый раз рассказывал, что все стирать. Это вот как раз тот самый случай.
Ну, наконец, видите, лектора, да? Вот лектора, который пришел на лекцию, да, и чтобы он начал читать лекцию не с чистой доски.
Да.
Что, бывает такое?
Да, иногда бывает.
Нет, в наше время такого не бывало. Я еще тут не припоминаю, что
такое лектор. Я не стирал.
Ну, короче, не делайте так, не надо.
Да, так вот. Так это, короче, не надо. Да, нельзя. Ну ладно, прикиньте, ага.
Так, тема будет. Важным фактором является то, что этот компилятор, он сам реализуется на языке Steam. Ну, далее, после того, как этот компилятор готов, ему, ну, изначально он как бы исполняется на какой-то существующей реализации Steam. Вот, ему на вход подается он сам, и получается, как бы, этот самый компилятор, байткод. И этого байткода можно делать следующие вещи. Во-первых, его можно интерпретировать. То есть, ну, как бы, предполагается, что он имеет достаточно простой вид, поэтому его интерпретатор написать достаточно просто. Собственно, на том же языке ID можно написать этот интерпретатор, запускать его и там, компилировать программу на Steam и там, тут же выполнить. Ну, в принципе, можно сделать за тайм компилятор в качестве оптимизации. И еще одна вещь, которую, собственно, мне хотелось бы сделать, это трансляция этого байткода в код на языке D. То есть каждый элементарный, ну так если представить, если, например, если представить виде ассемблера, то каждая инструкция ассемблера можно сопоставить только инструкцию на языке программирования, то есть как бы смоделировать виртуальную машину. Определяем трение на языке D.
Каким-то образом все вот каким-то образом, собственно, грубо говоря, вот эти программы носки могут иметь доступ к объектам на ней и наоборот.
То есть я планирую как можно более глубокое взаимодействие
делать. Ну, что, там... Пока для меня вот этот вопрос был очень неочевидный, скажем так.
Там, нет, там просто имеются объективные трудности, да?
Да.
С кем это с кем, да? Там с выражением, три, как вы вообще говорите, да?
Да?
Там и с выражением. Ну ладно, нашли еще к выражениям, понятно, мы можем представить это с выражением там каким-то средством, да, вот в обратную сторону.
Ну, примерно, если это представляют, сделать что-то вроде, например, доступ переменной ноги, там, глобальный. Ну, то есть это будет не функция,
а аксессор, да.
Аксессор, да, да, да.
То есть что-то макрос, который компилятор как-то способен обрабатывать, доставляет какую-то особую через такие вот.
Почему бы нет?
Ну, там скорее надо будет вызывать функции, там, классы и прочее. Ну и на скин будет получать доступ к элементарным значениям, там, линком, стрингом и прочее.
Когда одна идея позволяет,
то есть это нет, runtime IT, я имел в виду, что вот эта конструкция, она... То есть, если у нас есть...
Брат, побудьте глупо, как и Сетков с химией. Сетков, кстати, не знает.
То есть, если бы вот это получилось, как бы, чтобы оно в
Ну, это что-то, если у вас А – это символ схемы, в смысле скима, что-то я сомневаюсь.
Ну, то есть реально будет только с переменной А, она будет указывать подачу на какую-то память, область памяти или точку второй.
Может быть, конечно, если у вас так символ, значение символа будет реализовано таким образом интересным.
А как, кстати, сейчас реализовано?
Как он будет реализован? Я имею в виду физический контекст. Как он значение хранится? Ну, есть как бы глобальные переменные. То есть для них отдельно. Ну, а для функции там либо на стыке, либо это функция отдельная. Если переменная, может записываться, то там для этой перемены надо чьи-то памяти уделять.
Просто на стыке не получится.
А если на стыке, то как, у вас проблема не возникает?
Конечно, возникает. Просто обязано. Лексические замыкания не получится сделать.
Ну, лексические замыкания, они, в общем, реализуются, как я представляю, примерно так. Когда образуется лексическое замыкание, все перемены, которые... Ну, там, во-первых, как бы перемены, они бывают либо те, из которых только читается значение, то есть которым инициализируется, там, вводится, например, еще где-то, и после этого на них сет не выделяется, не вызывается для них, и перемены, для которых сет вызывается. Для тех перемен, для которых сет вызывается, выделяется ячейка памяти, и на стеке хранится адрес этой ячейки памяти, и, соответственно, при создании замыкания все вот эти адреса копируются, а если переменная редонная, то ее значение копируется.
Так, нет, представление понятно, я просто могу сказать, что я по всем этим граблям прошелся лет эдак, когда там магистратура была, да? Вот. Грабли там хорошие, многозубые, набивают шишки. Да? Я, конечно, реализовывал лиспа, не схему, но, знаете, грабли от этого ничуть не менее больно бьют.
На самом деле, я только на четвертом курсе, когда реализовывал вот этот компилятор, он у меня... был один, но тем не менее, да, все вот эти вопросы у меня были, я, в принципе, с ними разбирался. Что...
Ну, просто у меня такое ощущение, что вот пока вы реализацию не сделаете, хотя бы модель, на которой действительно работали, да, вы... тяжело на пальцах, это на пальцах тяжело. Да. Там вот это нужно... Вот, а сейчас как бы уже времени-то, Александр, то есть надо уже, понимаете, вы сейчас, если вы в тупик вопретесь сейчас, там, допустим, в ноябре, да, это еще не страшно. Если вы в какой-то подобный тупик влетите, так сказать, на всем пару, значит, где-нибудь там в мае, ну это уже все, да, зверевич. Вот, то есть, почему говорится, что реализация должна быть завершена вот самое, до декабря. В декабре не существует, потому что там сессия. То есть, ну, до декабря. Вот. Какая-то работающая реализация, да?
Ну, как бы вот эти вещи, то есть конкретно компилятор, я планирую до Нового года, ну, то есть до конца года. Того года как-то сделать. Вот это, вот эти вещи, я как раз и прочее, я подумал.
А нужно просто just in time, там что конкретно делать?
Это трансляция байт-кода в кодную машину.
Прямо сейчас, да? Ну и имеется в виду при конфигурации программы на них?
Нет, такая не может конфигурация. Ну, вообще говоря, если честно, я все-таки мне кажется, что главным использованием этой библиотеки будет просто, например, интеграция скриптов на скидку за существующую программу. В этом роде. И в этом смысле там подобные вещи, они, конечно, интересны, но в реальности невозможно сейчас не
увидеть. То есть просто независимые скрипты, поэтому так все. То есть есть независимые, но они через какие-то глобальные объекты относятся.
Дело в том, что если говорить об интеграции существующих скриптов, то это нужно соответствовать хоть какому-то стандарту, да?
Да, точно.
R5RS, то есть вы собираетесь реально реализовать весь R5RS? Я пока не смог. Нет, R6RS вообще долбанутый, то есть у него даже смотреть не надо. Вот, там его какие-то альтернативно одаренные люди придумали, с жиру бесившиеся начисто. Вот, но как бы вот R5RS, в принципе, разумный стандарт, да, все хорошо, но вы знаете, там как бы... Что, в R5RS? Нет, в R5RS, ну, например, я еще этот самый, как его, есть такая штука, ферланвин, который с континьюшн, как это там... Динамик вид, да?
Ну, вот это все просто, там...
Сейчас, я понял. Нет, я... Это самое. Я понимаю, просто там объем большой, достаточно большой объем реализации, да? То есть, как бы, не так просто все сделать. Вот, то есть, вот видите, вот я вот жду, пока, так сказать, коллеги, там, макросы, ну, то есть, макросы, на самом деле, уже есть, но, ну, еще все. То есть, в принципе, там объем реализации такая достаточно большая, если поддерживать какую-то...
А, хорошо,
там, значит, какая вот эта цель, к которой мне хотелось бы стремиться?
Сейчас, ну, понятно, нет, хорошая цель. Просто, если, как бы, вы к этой цели стремитесь, тогда, так сказать, это, да, ноябрь уже, да. То есть, чтобы к этой цели стремиться, нужно как-то быстрее все делать. Вот просто, ну, там просто вот большой объем, тупо, да, тупо цинично, да. Там дофига реализация. Вот оно так. Еще вопросы складывают, так, в принципе. Все, нет вопросов. Спасибо. Так. Так, ну вот. Меня хотят услышать рассказ про Интеллиг.
Слышишь?
Хорошо.
Это я могу сделать вообще любой
момент. Так. Ну что, вот есть такая библиотека. Да.
Размер.
О, замечательно. Здесь стоит. Значит, библиотека называется Интеллиг. Обратите внимание на заглавную букву L. Вот. Значит, это авторское написание. Прошу всегда писать так. Значит, изначально акроним обозначал Intelligent Library. При создании библиотеки ставилась цель интегрировать вычислительные модели, не сами языки, а вычислительные модели языков, относящихся к группе языков искусственного интеллекта. Ну, это очень, конечно, да. Вот. Вообще говоря, никто не знает, что такое искусственный интеллект. Языки искусственного интеллекта — это еще, так сказать, еще менее определенный термин. Но тем не менее, так сказать, термин иногда звучит. Да. Ну, к таким языкам традиционно относятся всяческие ЛИСПы, поскольку их много хороших и разных.
Таким языком относится пророк, безусловно, таким языком относится там всякую готовую экзотику вроде Рефала, вот, кого понят, то безусловно. Реализация этого нет, более того, существует, но, к сожалению, не доведена еще до увлекательного, скажем так, состояния. А наша дорогая Оля Фролова чем-то занята совсем не тем сейчас, что и понятно. Учитывая, как есть. А вот, то есть вот такого рода языки, и, значит, ставилась цель какая? Ставилась цель дать, грубо говоря, индустриально пригодное, да, средство для использования достигших моделей. Если спуститься с небес на землю, то можно сказать проще. Да? Вот имеет место быть какой-то серьезный проект, за который платят большие деньги. Да? А может быть, не платят большие деньги, это в данном случае не важно. Просто есть серьезная разработка большого объема и так далее, и так далее, и так далее. Разумеется, никто такие разработки не ведет на языках искусственного интеллекта. На Лиспе еще существуют разработки большого объема. Самая большая, пожалуй, редактор Emacs, небезызвестный, там, правда, Лисп свой. И лист там, я бы сказал, странный немножко, да? Но это не важно. А вот по прологе мне большие разработки неизвестны, я их искал, не смог найти, что настораживает. Ну, рефалисты, много чего делают с рефаля.
Да. Про пролог я слышал, что где-то в Боинге его довольно серьезно используют.
Вполне возможно. Вполне возможно. Я ничего не удивлен. Вполне возможно. А вот, а скажем, вот язык Erlang, который тоже, вообще говоря, интересен, у него даже синтез, в общем-то, проводовский, только там вычислительная модель совсем другая. Так вот, язык Erlang изначально был, так сказать, корпорацией Ericsson выдуман, да, для телефонной станции, и в этом качестве применяется, да, тоже есть такой. Вот. Я же не говорю язык Haskell, да, который, так сказать, самый у нас новомодный, который мы никак понять не можем. Вот. Он используется очень активно сейчас, то есть есть проекты на Haskell, да. Но, тем не менее, в большинстве случаев основным языком реализации является что-нибудь большое, императивно-объектно-ориентированное, да. Ну, таких языков, основные языки этой группы, это, конечно, C++, Java и C#, да. То есть вот на чем-то из этих трех языков обычно пишут нечто большое, да, вот, большую какую-то масштабную разработку. Я бы даже сказал, что на C++ пока еще все-таки чаще. Хотя сейчас так Java начинает. Ну, это второй вопрос, популярность языков, в данном случае, совсем релевантно, да? Ну, вот такой проект приходят люди, которые, вообще говоря, знают и умеют использовать языки вот этой вот нашей искусственно-интеллектуальной группы. Тот же самый Lisp, но знание Lisp, на мой взгляд, для программиста является обязательным, вообще для любого программиста.
Вот, ну, это знание. Ну, не обязательно, желательно. Ну, для крестачек или нет?
Да, вы знаете, я думаю, что и для кристалла еще тоже. Прикурсию никто не отменял. Вообще, прикурсию на кристалл нельзя делать, можно. А вот, а дело в том, что... Нет, тут ситуация вот какая. Значит, я пока не знал Лиспа, я думал, что я умею пользоваться рекурсией. Но когда я узнал Лиспа, я думал, что нет, до этого я не умел пользоваться рекурсией. Ну вот, вот это факт. То есть, вот, пока за что-нибудь такое не возьмешься, но... А вот.
Давайте еще не работать на схеме.
Это было бы замечательно. Теперь попробуйте мне тот совет подберите.
Ну, надо же начинать когда-то.
Понимаете, и пример MIT их... Нет, ну в MIT не схема, в MIT Common Lisp. Но там это единственный, вот, единственный язык, который там изучается. Остальное только в рамках спецкурса. То есть все программирование показывают на примере Common Lisp. Вот было объектно ориентировано. Берут курсы и вперед. Вот, нормально, то есть, как вы понимаете, риском, по крайней мере, человек использовать нельзя. Вот, другими языками можно, да? Вот, бейсиком, например, можно использовать человека, да? А вот риском нельзя никак, то есть, вот, никак, то есть, вот, невозможно человека использовать риском. Ну, вот, ну, бог с ним, то есть, риск, в принципе, так сказать, мозги приводят в порядок, они же разрушают, это понятно. Но, тем не менее, значит, вот пришли в проект люди, которые умеют писать на риске. И дальше возникла какая-нибудь подзадача. Я, собственно говоря, могу сказать, откуда у меня взялась эта идея. Она у меня возникла, когда я еще был студентом 4-го курса. Значит, мне, собственно говоря, на 3-м курсе я, как и вы сейчас, писал практикум. У нас тогда сначала изучали риск, потом рефал. И вот это задание символьное дифференцирование, у вас оно будет, видимо, на рефале.
Оно уже есть.
Уже есть, да?
Я его не знаю.
Ну, понятно. фирме, да, я столкнулся с тем, что мне таки да, надо взять производную от формулы. Да? Ты кидал и там формула в окошко, да, тогда еще под Windows. И надо взять производную по заданным экспериментам. Ну, я знал, как это делать. Я стиснул зубы, насчитывал все плюс-плюс, за неделю это наковырял. Да? Там ограниченное количество встроенных функций было, ну, просто это одному, это задание, да. Вот, все наковырял, да, но как же это, так сказать, какой крови мне это стоило, да, при том, что я все-таки знал уже, как это делается. И знал, что на листе пишется за эти вещи. Да? Вот, тут неделя работы, причем так вот будет лица своего, там жуткая отладка, или, там, я не знаю. Вот. У меня, ну, по-серьезному, задача-то вообще для себя пусть такая, суровая. А вот. Ну и, конечно, возникла такая мысль, а вот бы сейчас бы вот бы лист бы сюда, бы, да. Вот, а что это трансформировалось позже? Значит, трансформировалось это следующее. Во-первых, я вспомнил, что в языке C++ есть такая штука, как операция запятая. Только я вспомнил, что операции все перекрываются, да? Все, кроме тернарной операции условной и точки, да? Все остальные операции могут быть перекрыты. Вот, посмотрел, что вообще говоря, из этого утверждения вытекает, что операция запятая тоже перекрывательна. Вот. Посмотрел, действительно ли это так. Оказалось, да, это так. То есть компиляторы C++ реально допускают перекрытие операции запятая. Вот. Ну и следующее, так сказать, следующим шагом, естественно, стало использование операции запятая для формирования исходных списков. Да. То есть дальше родилось что? Родилась некая объектно-ориентированная модель из выражения. Да? То есть понятно, что какая-то иерархия классов, абстрактная, без выражения. От него наследуется там константное с выражением. Да. От него наследуется там, соответственно, точечная пара. Да, и так далее. То есть понятно, что для типов с выражением вводятся соответствующие классы, принадлежащие к одной иерархии. Вот, ну и естественным образом, что было сделано? Было сделано две операции, внешние по отношению к S-выражению. Одна операция формирует список из одного элемента, а вторая операция добавляет к этому списку новые элементы. Вот эта вторая как раз есть операция запятая. Первая операция, поскольку она должна была быть с одной стороны кунарная, а с другой стороны желательно было, чтобы она была применима ко всему чему угодно, в том числе к встроенным типам. Да? То есть чтобы ее можно было применить, например, к константе 2 или там, к строковому интервалу, например, да? И получился в итоге лисовский список, то есть вот в этой рамках этой иерархии, да, иерархии классов, лисовский список, который состоит из одного элемента, вот такого, да. Получилось так, что стандартные символы унарных операций не подходили, потому что никакая унарная операция, они уже есть встроены для этих вещей, да, там, для целых чисел, для указателей и так далее. То есть получится, не получится мне их переделать, да. Встроенная операция, то есть со встроенными значениями они не меняются. И не надо их менять, это нехорошо. Да? Вот, потому что не только же будет в этом проекте работать со списками. Вот, поэтому пришлось схитрить. Я ввел бинарную операцию между неким фиктивным классом, точнее говоря, между объектом фиктивного класса, и тогда чем угодно. Значит, есть такой класс в современном архиве, называется он, ну давайте, видим слово S из конца. Класс очень хитрый, его нет полей данных, то есть занимает он 0 байт, грубо говоря, да, память от объектного класса занимает 0 байт, это вообще физическое количество. Вот. И, собственно говоря, оптимизатор его, разумеется, честно выкидывает, потому что он не нужен. Но, тем не менее, синтаксически такая вещь допустима, перенять на такого класса синтаксически описать вас можно. Да? Раз, все сделали. Вот. А дальше что? Для этого, если из контакта перекрыта операция вертикальная палочка, да? То есть получается вот что. И вертикальная палочка. И здесь что угодно. Да? Например, число 2. Да? Потом берем операцию запятая. Забираем все в скобки. Это вот есть что такое? Это то, как мы можем C++, используя имеющиеся углы, интервьюские типы данных и операции над ними представить список 2, 3, 4, 6. Ну и вообще говоря, вот так вот со всеми списками. А что там еще будет из синтаксического сада? Вводится операция тильда вместо квота, то есть вместо два острова, да? Вот. Вводится, ну, для лишнего вводится дополнительная такая вот вещь. Вверх. Для function, да? Ну, то есть вот для того, чтобы в каком-то риске такой вот, да? Вот. Ну и так далее. То есть вот некоторое количество подобного синтаксического сахара. Но получается следующее. Получается, что мы можем конструкции языка риска представлять C++, программе на языке C++, в виде чего? В виде обычного арифметического выражения. Да? Ведь запятая — это операция. Что значит операция? Ну это арифметическая операция, но других нет. Да? По крайней мере, в C и C++. Раз она арифметическая, значит вот то, что с помощью ее построено, это арифметическое выражение. То есть у нас получается арифметические выражения, эквивалентные по своей семантике и, ну, как бы это сказать, синтаксически подобные, да? Визуально подобные соответствующим выражениям риска. Вот, собственно говоря, то, что у нас есть. Да? Как мы, так сказать, этим выражением сообщаем соответствующую семантику? Обычно просто. С помощью метода evaluate. Да? То есть вот если мы сделали вот такое выражение, наше вот сейчас нарисовано на доске. Вот такое выражение вычислять, наверное, нехорошо. Но если мы вот сюда поставим мультипликатор плюс, да? Плюс 3,4, я же могу видеть. Результатом вот этого будет, опять же, S выражение типа S expression int, которое будет, ну, понятно, 7. Да? Вот, более того, эту сигнал можно даже добыть. То есть вот такая конструкция вполне себе пройдет, и x получит значение 7. Да? То есть это мы прыгнули в риск, там сделали операцию, выпрыгнули обратно фактически. Понятно, что вот именно в таком виде она не имеет смысла, потому что проще, конечно, написать просто на си, да, то есть вот, проще написать вот так. X равняется 3,4, да? Эффект будет тот же, но гораздо меньшими затратами. Ну, естественно, это приведено просто в качестве примера, да, то есть примера, что можно вообще. Понятно, что мы не будем риск использовать для арифметики. Если у нас чистая арифметика, мы будем писать эту арифметику на, так сказать, чистом C++ для всякого использования рисковских вот этих возможностей. Вот. Но если у нас возникает вот задача, которая реально удобна, так сказать, для вот реализации на риске, то почему бы ее не сделать вот таким вот образом? Ну, понятно, что целиком модуль написать вот в таком вот синтаксисе, да, немножко тяжело. То есть если действительно имеется большой объем кода на листе, то написать его в таком синтаксисе вручную немножко неудобно. Ну, немножко это мягко говоря, да. То есть понятно, что это, понятно, как это читать, но писать это вручную тяжело, да. По крайней мере, большого объема функции. Поэтому был сделан транслятор, заодно транслятор был сделан, естественно, на листе, да, сам применен. Что делает транслятор? Он берет файл в синтаксисе традиционного листа, без всяких этих или всяких запятых, то есть на обычном листе, да, традиционном листовском синтаксисе. Вот. И на выходе получается из него модуль на языке C++, то есть заголовочный файл и файл реализации этого файла. Вот. Здесь транслятор там обрабатывает на количество всяких директив, вот. Там, так сказать, какие символы объединить внешними, какие символы считать внутренними. Вот, какие символы соответствуют каким библиотечным функциям, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все эти правила настраиваются директивами. Тут все настраиваются директивами правила перевода идентификатора. Дело в том, что в листе у нас в идентификаторах могут всякие специальные символы участвовать, да? C++ такой не проходит, как-то нужно идентификаторы транслировать. Зато в C++ идентификаторы в общем случае case-sensitive, да? И вообще всегда case-sensitive, то есть различаются большие и малые регистры, да? А в принципе, ну, если не предпринимать специальных мер, то все буквы приводятся к верхнему регистру. Вот. Поэтому там как бы вот на основе этого можно там выработать некоторые правила трансляции идентификаторов, но они, тем не менее, эти правила, да, есть, но они настраиваются директивным транслятором. Вот. То есть получается так, что есть вспомогательный транслятор, который позволяет писать на лист, переводить это дело в C++, и получать на выходе модуль на C++, который к тому же еще и вполне себе читабельным человеком. То есть можно прочитать и посмотреть, что там происходит. Вот. Должен сказать, что это не единственная реализация ГИСПа, которая переводит во что-то на языке высокого уровня. Например, там схема, та же самая схема. Там, я бы сказал, что значительная часть реализации схемы на выходе порождает код на языке C, причем чистый C, да, C, C++. Вот, но просто в этот код можно даже не смотреть, совершенно непонятно, что там происходит. Да? То есть там генерируется сумбур, генерированный код в самом его худшем смысле. Здесь, если посмотреть код, который на выходе выплевывает транслятор, можно понять, что там было. Да? То есть там вполне код, такой вот на псевдолиске, на вот этом, да, со структурами, вот напоминаем. Вот, редактировать его, конечно, не надо. Никогда не редактируйте файлы, которые изменили компьютер. Да? Вот. Но, по крайней мере, посмотреть, что к чему можно. Да? Хотя, конечно, проще, наверное, посмотреть исходники. Вот, исходники написано. Но, тем не менее, там, в некоторых случаях можно и то, и другое. Но самое главное, что можно к этому риску обращаться вот таким вот образом. Да? Всяким. То есть вызовы функции из лиспуской части программы можно строить в подобных выражений. Понятно, что когда мы получили на выходе S-выражение, то у нас есть методы для его разбора. S-выражение — это у нас объект. Да? На самом деле мы работаем с объектом типа L-Aliens обычно, да? Если в Lisp. То есть вот эта вот иерархия, она отдельно, она живет себе в динамической памяти. Вот, и объекты мы обычно не создаем вручную из этой иерархии, которую я показывал. У нас есть объект L-Aliens. Ну, можно сказать, что референс представляет собой умный указатель на, то есть, знаешь, такой умный указатель, да? Объект, который, в принципе, ведет себя как указатель, хотя указателем не является, да, ну и производит какую-то еще, да, в общем, что-то еще делает. Вот, тут, короче говоря, класс — это есть основной интерфейс к S-выражению. Понятно, что этого класса там толпа методов, как, ДР, там все остальное. GetInput, который вывели, да, точно так же и GetString, еще там всякие GET. В общем, метод для анализа с выражением. То есть работать со с выражением оказывается, ну, в принципе, достаточно просто. Да? Один класс посмотрели, как он выглядит, и более-менее уже понятно. То есть с выражением у нас представляет собой объект C++. Нормальный вполне объект, которому достаточно простой интерфейс, то есть мы как бы его можем. С другой стороны, мы можем обращаться к, так сказать, к функциям, написанным на C++ из лисповской части. Но здесь немножко сложнее, да? Не ко всякой функции можно обратиться. Это в силу просто ограничений синтаксиса C++, да? То есть, извините, наоборот, ограничений синтаксиса лиспа, да? В лиспе мы никак не можем задать никакой аналог объекта на C++, потому что просто лисп — это язык существенно более высокого уровня, да, то есть как бы он спустится, вот подняться к высшему уровню мы можем, да, то есть мы можем C++ сделать объект, который представляет собой выражение. Но вот обратно никак, да, опускать уровень не получается. Вот. Поэтому вызвать из листа можно не всякую функцию, а только функцию специального вида. Значит, выглядит такая функция следующим образом. S-Aliens. Значит, пусть вас не смущает, вот S-Aliens, L-Aliens. Это почти одно и то же. Просто S-Aliens представляет собой протоструктуру данных из выражения. Да, здесь нет метода evaluate. А L-Aliens уже имеет метод evaluate, так и так далее. То есть то, что касается лиспа, лисповской вычислительной модели. То есть это протоструктура данных из выражения, структура данных. Это структура данных, которую еще и можно вычислять. Хотя реализованы они абсолютно одинаковые. Тут мы вычислили только внутри данных указателей. Более того, L-Aliens является прямым наследником S-Aliens. Прямым публичным наследником S-Aliens, они друг другу преобразуются, то есть там никаких проблем с этим нет. Просто разделение такого слоя. Так вот, о чем пишу я? Значит, вот S-Aliens — функция, которая берет наш код int C, и опять же, сейчас, const S-Aliens. Звездочка, а я говорю. Ну вот такого вида функция, вот это имя функции F просто преобразуется с выражением тупо. Да? То есть просто оно в списке может быть, может фигурировать в списке L, F и дальше аргумент. Да? Можно сказать, в любви. Понятно, что в трансляторе мы можем сказать, что вот у нас есть функция F, она или с функцией R ничего с ней не делать. Да? Вот, то есть просто сказать, это транслятор, мы можем, имеем право. Транслятор не будет ее трогать. Вот, и можно обращаться к глобальным переменным из ИСПА, вот, глобальным переменным в программе на C++, той части, которая на C++. Глобальные переменные могут быть любого встроенного типа, да? То есть что это значит? Все инты, а также float и double, да? То есть любой встроенный тип. Или типа reference, да? Вот глобальная переменная любого встроенного типа или типа reference, ей можно, для нее можно сделать опёрку, в одну операцию сделать опёрку в виде выражения, которое позволяет использовать, собственно говоря, как всегда позволяет использовать, в качестве первого аргумента форма set. Есть такой комплистер, да? Обобщенное присваивание. Вот, короче говоря, здесь ставим не по опёрку, и чему ее присвоить, какому значению. Значение автоматически преобразуется, если это необходимо, да? Вот, то есть получается просто глобальная перемена. Естественно, эту опёрку можно использовать в качестве просто перемены, то есть при обращении перемены, а при вычислении вычисляется значение глобальной перемены. То есть получается вот некоторая прозрачность по переменным все-таки ограничена, потому что только к определенным типам переменных можно обращаться. Вот, по вызовам функции тоже некое ограничение в одну сторону и практически полное отсутствие ограничений в другую сторону. То есть обращаться из C++ мы, конечно же, можем к функциям на листы, мы можем что угодно делать с листовскими символами, там задавать значения, там узнавать их значения. Вот, можем работать с лексическими контекстами, как хотим, можем работать там со списками, как хотим, что хотим с ними можно делать. Ну, оно и понятно. То есть управляющим языком является C++, но вот еще имеется в нем вот как бы в виде библиотеки добавляется вычислительная модель языка LISP. В настоящее время у нас есть еще вычислительная модель языка SKIM. Ну, SKIM это, в общем-то, LISP, только другая семантика немножко. Есть там отличия некоторые. А вот, значит, есть модель языка REFALT, которая пока не публикабельна, но вот ждем, когда, значит, она будет публикабельна. Работы ведутся, да. Есть модель языка, так сказать, Planar, но вот с этим непонятно. Дело в том, что в прошлом году этим занималась наша дипломная Зоя Фролова, но она почему-то, несмотря на то, что ее активно звали аспирантура, еще бы ее не звали аспирантура, она была круглая отличница всю жизнь, а вот, она в аспирантуру решила не идти. Вот. Вместо этого она сейчас решает свои семейные проблемы. Да, сколько у нее там... Месяц есть уже? Ну, месяц есть, по-моему, да, дочка? Да,
тренироваться.
Вот. Понятно. Да. Ну, по-моему, да, тут где-то в середине сентября, точно, 13-го, да? Понятно. Вот, я не знаю, может, она когда в себя придет, она все-таки реализацию планера доведет до какого-то, так сказать, публикабельного дела. Но, откровенно говоря, жалко. Реализация это хорошая. 3 года в нее вбита. Причем это сейчас единственная в природе живая реализация планера. Вот. Больше вообще ни одной нет.
Это Пильщиковская.
Пильщиковская, понимаете, это не утраченные исходники. А раз уж это в виде экзофайла под DOS, я бы не сказал, что это живая реализация. Да, она существует, только в таком виде. Исходников, с которых был скомпилирован призрачник, найти не удалось, мы пытались. Вот Пильщиков был только за. Он мне отдал все, что у него было, все дискеты активно, все, но там ничего не нашлось. Конечно, жаль. Всем жаль. Вот. В общем, не удалось. То есть там что-то нашлось, но там это самое, там от планера было меньше половины. Вот. Поэтому, как бы, единственная живая реализация, она, к сожалению, никак не доведена до конца. Было бы интересно, хотя бы просто в качестве иллюстрации к курсу искусственного интеллекта, да? Который читается у нас с вами на 3-м курсе, по-моему.
Вот я там только скажу.
Да, согласен, на 4-м. Ну вот, значит, вот была бы интересная штука, но вот пока с этой штукой я назову его. Да, все-таки человеческий фактор – великая штука. Вот, также ведутся работы над языком пролог. Уж не знаю, до чего они доведутся, поскольку у нас вот сейчас самое главное, так сказать, большой специалист по прологу. Нина Скалькович, тогда существует, да? Вот. Не знаю, для чего это будет, так сказать. Я вообще хотел бы перестать уже иметь работу. следующий пролог, потому что для меня понятно, как его делать. У меня просто времени нет. Ну, как где мы? Вот. Вот такая вот штука. Где брать? Сайт поднялся. Работаешь. Пришлось мне заменить машину. Чисто физически. Старая машина сдохла по блоку питания, как показало вскрытие. Ну, старая машина, надо сказать, работала долго. Значит, это был первый Pentium. Я его первый раз поставил, скручен он был не пойми из чего. Да, то есть вот все железо, которое в нем было до этого, отработал, сделал несколько лет. Вот, первый раз я вот поставил на площадку Русского экспресса в 99-м году, потом эту машину, так сказать, оттуда ее пришлось изъять в 2001 году, по-моему, или в 2002, точно не помню, или в 2002. Но, в общем, потом она появилась у меня дома, где-то с полгода, потом пришлось ее отвезти на Дейтапорт, потому что там сгорела предыдущая машина, да. Вот я поставил эту, и вот она вот сколько лет, минимум 5, она там отработала, наконец, только по блоку питания еще. Ну, достойная, как бы, жизнь, долгая для компьютера. Вот. Сейчас там селерончик, не помню какой частоты, тоже 1700, ну какой такой физический селерончик, не знаю сколько, 40
хватит.
Да хватит, хватит. Если мы в полутора как-то умещались до сей поры.
Я сравнил для записи семинара. 17 гигабайт штука.
Диктофон?
Да. Зачем это делается?
Вот
да, потому что я хочу. А главное, что все много
кто будет слушать.
Я вот не говорю, надо это время еще. Ну, может, кто-нибудь послушает.
Кошмар. Ужас. Просто я привычный бывание обучения попадаю в этих семинаров, конференций и прочего, видео. Потому что люди полтора часа слушают.
Ну, ужас, конечно. Проходит в Вашингтоне конференция по Artificial General Intelligence. Мне хочется, значит, отвечу там было. Что же, ну, давайте на видео.
Ну, посмотрите, это одно, кстати, какое. Потому что если я даже это то, что если я даже дал информацию, должно быть текстовая информация.
Здесь я согласен, семинары, конференции, это не текстовая информация.
Нет. Интересно, больше не будет. Я вам не могу участвовать. Так, господа, значит, поскольку не права на докладчик, говорю следующее, дайте статус слова. Значит, действительно, вообще говоря, я здесь согласен, что должна быть текстовая информация. Дело в чем? Ну, диктофонная запись вообще ничего, потому что она не учитывает того, что было на доске, вообще ничего не учитывает, да? То есть это как бы она не передает того, что было на семинаре. Более того, даже если это пытаться снимать на видео, да? Вот просто тупо поставить камеру и снимать на видео, все равно получится лажа. Чтобы нормально снять лекцию, вот какой-то доклад на видео, это нужно 5-6 видеокамер, профессиональная режиссура и монтаж. Только в этом случае получится то, что передает вот действительно, как-то передает содержание. Ну, это действительно так, я пробовал. Понимаете, в чем дело? Значит, я могу сказать со своего опыта. Когда я читал Ташкент Ассемблер, там меня писали на видео, у меня это видео есть. Более того, там народ, так сказать, этими лекциями пользовался активно, то есть вот там на DVD их нарезали, сидели там в наушниках, обождали, смотрели эти лекции. Вот, своими глазами видел это дело, да? Вот, но тем не менее, знаете, ну тяжело. То есть там следующий курс, там не нашли лектора по сценарию, то есть там кто-то непонятно куда ездил. В итоге, так сказать, следующий курс тоже пользовался моими лекциями, но вот им уже было совсем хреново, они ничего из них не поняли. И это понятно, потому что без, вот я говорю, что профессиональная режиссура, это что такое? У нас, у нашего глаза, вообще говоря, разрешающая способность большая. Мы умеем очень быстро перестраиваться, да? Видеокамера, грубо говоря, когда на экран, да, то есть вот, если взять крупным планом что-то, да, то не видно будет, что происходит за пределами этого чего-то. Если взять общий план всего этого дела, не будет, извините, видно того, что на доске написано. Элементарно, да? Вот, то есть ситуация получается такая, что для чего нужна режиссура? Выделять наиболее значимый в настоящий момент времени, да? И действительно нужна именно режиссура с нескольких камер и монтаж. Иначе не получится, иначе не будет вот... ну, без монтажа можно обойтись, если действительно грамотный режиссер умеет, так сказать, переключаться в правильный момент между камерами, да, и, так сказать, каждый раз там, это самое, командовать оператором, выделять, так сказать, то, что надо. Но это целая команда, на каждую камеру по оператору, да, и, так сказать, режиссер за пультом. То есть вот так вот можно снять адекватно лекцию, да? Но только это, знаете, это...
презентации самой.
Нет, естественно, как всегда делают, да, выкладывают в интернет презентацию слайда, да, и выкладывают текст. Да? Нет, но нет, текст нет, уже адаптирован.
Я имею в виду, что в принципе запись на видео может там с объектами
там сообщать презентации. Это если ничего нет, кроме презентации. Фишка в том, что доклад представляет самую неплохую презентацию. Я, например, не могу обычно обойтись без доски. То есть хоть чего-нибудь я на доске нарисую. Да? Вот. А если это сам, раньше еще хотя бы прозрачные были, там можно было, так сказать, у меня всегда было в запасе прозрачки и фломастер. Да? Вот, если нет доски или если нет мела, я всегда хватал бы прозрачку, ставил бы проектор, начинал на ней рисовать. А вот. Сейчас вообще плохо, да? Сейчас когда доскопы ушли в прошлое, имеется компьютер. На экране компьютера особо не порисуешь. Ну, это уже, понимаете, не всякий компьютер будет позволять. Вот, поэтому приходится сказать, не, ну что, обычно в таких случаях все-таки это самое лояльное, как бы устроители конференции ставят такой, знаете, спендикс это, с отрывными листами формата А0. Вот.
А вот здесь поставить есть доступ с фломастером, стандартом на колесах.
Это хорошо, если она есть. Вот. Нет, ну да, тут фломастер, whiteboard, так называемый. Ну да, тоже. Ну, факт то, что вы понимаете, вот презентации невозможно, особенно если начинается дискуссия какая-то, да, начинают задавать вопросы, тут уже все. Тут презентация не может предусмотреть всех вопросов. Да? Вот. Естественно, то есть вот сама по себе презентация, это еще не все. То есть, вот. Нет, ну, получается, что ты пришел для доклада, снять лекцию тяжело. Так, ладно, что-то мы совсем от темы наклонились. Так, значит, следующий вторник у нас пропадает из-за национального праздника, который я не помню, как называется. Да.
День народного единства.
Чего? Как он
был? День народного единства.
Ты согласен?
А,
если примирение?
Но, нет, примирение согласия, это, по-моему, было... Ну ладно. Вот, короче говоря, из-за этого, так сказать, праздник с непроизносимым названием, у нас семинар выпадает. Значит, через семинар у нас на повестке дня, значит, приглашенный докладчик, видимо, будет, значит, он нам будет рассказывать про какую-то свою разработку, как раз анализ PUR-кода. Да? То есть анализ, грубо говоря, двух программ на тему того, что не были ли эти две программы когда-то одной программой. Вот.
А это не Чернов?
Не Чернов. Чернов наоборот, у него задача другая. У него задача завести следы, он отпускацией занимается. А это как раз, это значит, карта его, ой, господи, но я не сомневаюсь, что Чернов этим мог заниматься вполне. Чернов вообще крутой чувак. А вот, сейчас, значит, это аспирантка, это АСВК, Чернов давно не аспирант. Очень давно не аспирант.
ССП.
Вот, да, ССП там уже. А это аспирантка, это АСВК, но у него, значит, научные руководители Смелянский и Захаров с Матлога. С Маткива. Да? Вот, да, мне тоже стало интересно. Вот интересно, что он нам расскажет на эту тему, потому что мне уже да, тоже интересно стало, что же такое может быть общего-то. Вот, но факт тот, что это самое, значит, вот у нас, видимо, это планируется на 11 число, да? 11 уже будет. 11. Вот. На всякий случай, если вдруг он куда-то денется, давайте на 11 число так же. Я бы хотел, чтобы...
А, не 10-е?
Нет, 10-е, это в понедельник.
Но если праздник справа, то точно
не
11-е. Вот, значит, я бы хотел что? Я бы хотел услышать доклады студентов 4-го курса на тему, как у них там продвигаются занятия научной деятельности. Вот. Дорогой, все слышали?
Ну, все слышали.
Так. Понятно. Это самое. Для тех, кто не присутствовал сегодня, доведите, пожалуйста, эту информацию, да? Ну, вот до него и доведите. Вот. То есть будьте готовы к реализму. Число, значит, делать такого рода доклады. Вот. Ну, а в
вообще пока тем курсовых нету. Вот. Значит, при этом курсе у меня вопрос такой. Вы как отец Владимирович занимались. Вот. Идеи есть?
Вполне чем заниматься. На самом деле можно заниматься чем угодно. Да, потому что интересно.
Вот, нет, но оно, ну, примерно, да, да. Просто если студент сам выходит с предложением, это гораздо интереснее, да, обычно бывает. Вот. Принято оно будет или нет, это там второй вопрос. Ну, мы стараемся, если как-то без предложения что-то можно выжать интересное, конечно, стараемся пойти навстречу, да. А вот, чего еще интересного? Ну, я могу сказать, что вот Анталик, да, как бы... Тема была исключительно, так сказать, мной самим придумана. В результате из нее вполне стимулятор получился на защитную
попрошла.
То есть сначала, конечно, диплом, причем диплом не основной, я учился очень интересно. Я тогда еще бакалавриата не было на факультете, да, то есть я учился нормально, какие-то специалисты, все такое. Вот. Потом меня на магистратуру сначала брать не хотели, и в тот год как раз организовали первый раз магистратуру. Никто не знал, что это такое, никто не знал, как с этим. Бороться такое, она была платная, и очень хотелось как процессовому начальству, так сказать, кого-нибудь в нее набрать. Поэтому брали туда всех желающих с, собственно говоря, заканчивающих пятый курс. Я сказал, что я вот желающий, все, денег не жалко, все такое, но только хочу вот, значит, там, как-то это самое, значит, потом попасть в аспирантуру. Мне на это сказали, что хорошо, будет сдача кандидатского минимума. Это был первый и последний раз, когда в магистратуре сдавали кандидатский минимум. Но в итоге в аспирантуру я попал. Через два года, на два года позже, правда. Вот. Ну вот диплом у меня в магистратуре был как раз, так сказать, была как раз первая версия интерлива. Самое первое кривание до жути. Там все по значению передавалось, списки копировались, вот, лексических контекстов не было. Жуть, как вспомнил, так трогал. Вот. Но факт тот, что вот потом на какой там версии интерлива защищался я, по-моему, то ли на третьей, то ли на четвертой. Сейчас вот шестая в работе. И ничего, пока еще вот, можно даже что-то из него выжить. Интересно, что получилось. Вот. Так что думаете, чем заниматься? Наукой так или иначе заниматься придется. Для этого спецсеминар. Ну, я думаю, что можно закончить на сегодня, да? Спасибо за внимание. Если есть вопросы там по поводу интерлиба или по поводу еще чего-нибудь, с удовольствием они как. Может, ладно.
Все. По поводу, собственно, так как никогда не было.